уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог и публицист Виктор Эскин. Виктор, добрый день.
Здрасте, пришел, чтобы умнеть с вами.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот» 7373-94-8. Это телефон прямого эфира. Я сначала про террористов. Смотрите, сегодня в новостях есть... Коммерсант об этом сегодня писал, может быть, вы видели. Члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» готовили атаки на главную управление Генштаба,
ГУГЖ,
и Московское центральное кольцо.
Да.
То есть это уже серьезно.
Да.
Ну вот до этого это все было как бы вроде как за пределами Москвы, а теперь нам говорят вот так. Они, еще раз напомню, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, но все-таки это какой-то новый поворот.
Угроза терроризма для России,
атаки она перманентна.
Когда взрывали метро под Лубянкой, это тоже был намек тем, кто восседают там где-то возле детского мира. Россия находится под прицелом, под угрозой. На это много причин, но еще до того, как причины появились, о которых вы можете говорить, Россия была под угрозой в силу тех событий на Северном Кавказе, которые захлестнули просто кровью все 90-е годы. Это не зависит от того, что вы сделаете. Если вы будете бороться с терроризмом, то будет терроризм в ответ на вашу борьбу. Если вы не будете бороться с терроризмом, то терроризм будет в ответ на вашу неборьбу. Надо только заметить, что вот это хорошая тема для того, чтобы с нее начать. Я люблю начинать с хороших новостей про Россию. Все-таки хорошие новости для России, что последние 2-3 года они были с мизерным уровнем террора на территории Российской Федерации. В целом.
Нам говорили о том, что они пытались, мизерно, но у них не получилось.
Пытались.
Как в данном случае, насколько я понимаю.
Пытались, не получилось, то есть их обезвредили.
Ну, видимо,
их обезвредили. То есть работает Федеральная служба безопасности, работают другие структуры, и работают успешно, и тут они заслужили очень доброго слова. Кроме того, я настаиваю на том, что доброе слово также можно сказать в адрес тех российских военных, которые на территории Сирии занимаются в том числе тем, что оттягивают туда русскоязычных террористов и также с паспортами России. Они их туда оттягивают, и там с ними ведут какие-то вот действия, которые, ну, согласно официальным российским данным, подчеркиваю, официальным, на сентябрь Россия уничтожила в Сирии 85 тысяч условных террористов, да? Это, кстати, существенно больше, чем Израиль за 100 лет во всех израильско-арабских войнах. То есть степень эффективности нельзя недооценивать. Но это было сказано с некоторой такой небольшой долей иронии, которую мы оставим. А серьезная тема – это, например, интервью Аль-Шашани, террориста номер один с точки зрения Российской Федерации, кистинского происхождения, который сегодня дал интервью грузинской прессе.
Вы следите за грузинской прессой?
На английском языке.
Так.
Грузинские друзья мне выслали английский перевод. Не владея грузинским, к сожалению, хотя не исключаю, что буду еще его учить, если мне доведется жить до 120 лет.
Так и вот, вы полагаете, это важно? Очень, это какой-то очень знаковый интервью?
Важный, важный. Он говорит о том, что я собираюсь вернуться. Он призывает, он взывает, он говорит об очень конкретных вещах. Мы сейчас не будем рекламировать этого человека. Это один из, собственно, главарей, запрещенной в России этой самой ИГ. Важно, что они целятся, это Панкистское ущелье, это кистинцы, которые чеченцы, проживающие на территории Грузии. Он также говорит про Чечню, он туда целит, метит, направляет туда эмиссаров. Это важно, и одна из тем, которые здесь всплывают, не стоит ли России улучшить отношения с Грузией, с тем, чтобы как раз вместе более эффективно бороться с терроризмом. Тема Грузии становится более актуальной сейчас, и то, что мы с вами-то обсуждали, и связанное там с Томасом на Украине, где Грузия была очень важна, в чем была, кстати, огромная заслуга Бурджанадзе, да, которая является, ну, прогрузинским политиком, который ратует и за Абхазию, за Осетию, но готова сотрудничать с Россией в самом широком смысле слова. То есть общаться там с теми людьми, которые готовы сотрудничать, с которыми можно вести диалог, и в чем-то пойти навстречу, например, почему бы не отменить визовый режим, да?
Подождите, но вы говорите, что вот это интервью, в том числе доказательство активности террористов на этом направлении, это повод для того, чтобы наладить...
Это декларация.
Я понимаю, да. Но это повод для того, чтобы как-то посерьезнее, я не знаю, как наладить, короче, отношения с грузинами. А это ли не повод для того, чтобы посмотреть опять на Чечню и Дагестан, к примеру?
Чечня и Дагестан – это очень сложная тема, бомба замедленного действия. На сегодняшний день, на удивление, удается как-то сохранять там спокойствие. Но приходится за это платить.
И эта плата будет выше и выше?
Я надеюсь, что нет.
А как это можно избежать?
Я надеюсь, что нет. Но я надеюсь, что нет в силу того, что все-таки самые опасные элементы... уже давно не плачу элементы. Их удается оттягивать туда, в сторону Сирии, а не туда, как вот мухи на мед, к военным действиям, в том числе сотрудничая с Турцией, о чем рассказывает Эль Шишанин, правда, это отрицает, он в интервью эта тема проскальзывает, не он, так другие. Много чего там происходит на территории Сирии. Удалось оттянуть их туда, удалось, это факт. Да? Мы просто знаем численно, что это тысячи русскоязычных террористов, которые из России и из разных стран СНГ туда направились, и лучше, конечно, их иметь там, чем в России для России. Ну, а Израиль, поскольку это рядом с нами, в общем-то, они для нас тоже не представляют никакого позитивного интереса, ни антропологического, ни, как вы понимаете, теологического, то мы очень даже приветствуем российские действия, направленные на их ликвидацию там.
Про Турцию, раз уж вы упомянули, это ведь тоже сегодня в лентах было, турки в очередной раз подтверждают, что ничто не может им помешать и ничто не сможет их заставить отказаться от С-400. А это, понимаете, вот вы об одном, а я вам о другом. Да. Вот что это за сотрудничество с вашей точки зрения?
А что Чемизов сказал на эту тему как-то вот насчет, что промокли, что ли, да, ракеты?
Ну, что-то там
с
не
Китаем,
так.
Да, да. С Китаем, что-то такое
сломалось
промокли.
Сломалось там что-то, да, их пришлось уничтожить.
Сломалось.
Да.
Давайте не будем об этом говорить.
Хорошо, тогда следующая тема, о которой вам придется...
Давайте не будем об этом говорить. А давайте пусть Чемизов рассказывает. Я могу рассказать об израильском луноходе.
Нет.
Израиль стал четвертой страной в космосе, кстати,
на днях. Это прекрасно. Нет, я имел в виду не это.
А вот про ракеты, знаете, вот как-то... И почему-то когда израильские самолеты обходят их как-то...
Я не столько про ракеты, сколько про роль Турции.
Роль Турции, она всегда одна и та же. Она всегда имеет такую многовекторность, которая опасна для любого человека, который к ним приближается. С ними можно на расстоянии работать, сотрудничать. Это может быть торговля, это может быть и как все, что хотите в плане каких-то потоков газовых. Как раз это все вполне реально. Вот что касается оружия, войны, интересов, там нож в спину – это неотъемлемая часть их политики. И еще про них вам в кишки и поощрение разного рода нежелательных ни для вас, там, ни для других стран тенденций, поскольку они все равно нацелены на возрождение империи, ну, хоть из-под воли, хоть как можно это формулировать, у них это существует. У них есть и пантуркизм, и желание восстановить империю, и еще к этому сейчас приплюсовался исламизм. Вот эта триада, она нехорошая.
Это опасное сотрудничество.
Ну, надо уметь сотрудничать с ними на расстоянии, держать их на расстоянии, и что-то продавать, что-то покупать можно.
Ну вот, глава МИД Турции подтвердил намерение Анкары приобрести С-400, этот вопрос закрыт.
Я думаю, что американцы должны поддержать это решение Турции. Я думаю, что...
Тогда дальше.
Я думаю, что это хорошее решение для того, чтобы другие потом не покупали.
Не про ракеты, но следующее сообщение, которое вы точно должны будете прокомментировать, это срочное сообщение, которое в эти минуты...
Я же это тоже прокомментировал, я так немножко,
деликатности. Значит, завтра Путин и Нетаньяху встречаются.
Да.
Они обсуждают Сирию, и, как вот только что сообщают из Кремля, они будут еще и обсуждать палестино-израильское урегулирование.
Да-да-да.
А о чем они могут договориться?
Ну, это декларация. Вы прекрасно понимаете, что от того, что сюда приезжают лидеры террористических организаций, разрешенных в России террористических организаций, таких как Хамас, исламский джихад, и раз в год Лавров им говорит «добрый вечер, дорогие друзья», они отвечают «добрый вечер», ни о чем не договариваются, от этого роль России там никак не поднимается на дрожжах. Смотрите, в целом вот что. Американцы вкладывали, чтобы вы понимали, в Газу и в автономию, в Иудеи и Самарии, то есть на Западном берегу, то есть Махмуда Аббаса, около 800 миллионов долларов в месяц. А сколько Россия вкладывала в эту всю историю?
Не знаю.
Я знаю, то есть Россия знает. Менее 10 миллионов.
Ну, понятно, что меньше.
Нет, ну, не меньше, а почти в 100 раз меньше. Ну, да, в 100 раз меньше. Отсюда и влияние тоже. Американцы сейчас уходят оттуда. Они перестали давать деньги нашим палестинским соседям. Перестали им давать деньги. Говорят, типа, давайте сами работайте. Влияние России в связи с этим... Кроме того, а что Россия может предложить, мне совершенно непонятно. А как декларация? Ну да, ну почему нет, поговорим об этом. А Нетаньяху может поднять проблему Ичкерии тогда.
Может, поясните. Тоже?
Ну, если Кремль хочет с нами обсуждать наши проблемы с нашими соседями или с нашими арабскими гражданами, то мы можем обсудить проблемы Кавказа тоже.
То есть вы полагаете, что это своего рода, как это говорят в русском языке, хотелки такие?
Не, ну ничего не значит, что декларация на самом деле не будет ни того, ни другого. У нас хорошие отношения. Отношения между Нетаньяху и Путиным на самом деле очень хорошие. Случилось то, что случилось 5 месяцев назад, 4,5 месяца назад с российским самолетом в Сирии. Мне до сих пор непонятно, зачем было говорить, что 4 израильских самолета, которые улетели за 12 минут до того, как прилетел туда российский самолет, что они прятались за этим самолетом, хотя они находились на высоте 200 метров, а он находился на высоте 5000 метров. Эта история никому не понятна, история умалчивает, но как-то мы через это проехали. Надеюсь, такого больше не будет. Будет координация получше с обеих сторон.
Ну, то есть это такая дежурная встреча.
Нет, эта встреча очень нужна и важная, потому что Иран сейчас даст какие-то метастазы. Он будет еще давать метастазы, Иран, понимаете? Там не в одночасье иранский режим, он распадается. Там идет, конечно, глубочайший кризис. Сейчас министр иностранных дел ушел в отставку, и они теряют позиции. Они каждую неделю говорят, что если Израиль еще раз это сделает, они уничтожат Тель-Авив и Хайфу. И так 2 года они нам говорят каждый раз, что мы еще не знаем, на что они способны. Да, как это у Высоцкого? Ну, я докажу на деле, на что способен скелет. Вот. Но они, тем не менее, способны на теракты в Европе. Они пытались...
То есть, я все-таки возвращаюсь к этому сообщению.
Нам есть о чем говорить.
То есть, там скорее важны переговоры про Иран.
Не
скорее про Сирию, чем про палестино-израильское урегулирование.
Нет, просто насчет урегулирования России ничего не может нам предложить, кроме там интересного рассказать нам, что Хамас-то не террористическая организация, а вот мы почему-то думали, что те, кто взрывает автобусы, это да, террористическая организация. Ну, у нас есть некоторое в связи с этим недопонимание, но с другой стороны...
Слушайте, это ведь тоже важный вопрос. А вот то, как вы описываете Хамас, и то, как Хамас относится здесь, это ведь принципиально. А вы говорите такое недопонимание.
Для меня не принципиально, объясню вам, почему.
Поясните,
вот серьезно, кстати, серьезно. Когда встречаются и говорят, дорогие друзья, это принципиально некрасиво, с моей точки зрения, но как было бы некрасиво, если бы в Иерусалиме принимали бы чеченских террористов в изгнании, например, да, которые несут ответственность там за Беслан или еще за что-то. Я думаю, бы вам бы это не понравилось. Если бы не Нетаньяху, а министр иностранных дел Израиля, там кто-то из министров встречался бы с ними, говорил бы им, дорогие друзья, я думаю, бы не понравилось. Но помимо этой эмоциональной стороны, того, что это некрасиво, есть другая сторона. В России, согласно российской конституции, террористическая организация признается только те, кто непосредственно представляет угрозу для России. Поэтому, поскольку Хамас и Хизбалла, они представляют угрозу для Израиля как объективно террористическая организация, но не представляют сегодня террористической угрозы для России. Сообразно Конституции, согласно просто российскому закону, они не включены в список террористической организации. Я вам более того скажу. И другие страны в основном именно так себя ведут. То есть они борются прежде всего с теми террористами, которые угрожают им. Поэтому из этого я бы не стал делать бы никакого серьезного отрицательного, понимаете, демарша бы никак не выводил бы из этого. Я к этому отношусь как к некому такому неприятному моменту, естественно, для нас, но объективно не мешающему дружить дальше. Россия же не поддерживает Хамас, ну, давайте прямо скажу.
То есть это контакты, но не поддержка.
Это контакты, а не поддержка, совершенно верно. На том же уровне, как американцы контактировали с чеченцами, но никогда не поддерживали. Вот разведка западная контактировала с чеченскими террористами неоднократно в свое время, но не было никакой поддержки. То есть ни деньги, ни подготовка, ничего. И точно так же здесь. Россия не поддерживает антиизраильский террор. Ну, как мы, соответственно, тоже и не будем. И очень хорошо.
Кремль назвал в числе тем встречи Путина и Нетаньяху ситуацию в Сирии, двухсторонние связи. Uh-huh. Вот еще одно сообщение на эту тему. Кстати, про Хизбаллу раз заговорили. Тут тоже в новостях есть сообщение. Великобритания собирается признать их террористами в ближайшие часы. Да. А в ближайшие часы мы что-то узнаем про Трампа и Северную Корею.
Да.
Скажите, вот вы как на это смотрите? Это театр?
Это не совсем театр. Трамп действительно добьется там своего. Он добьется там своего, потому что перспектив у этого режима серьезных нету. Трамп дает им возможность жить и дышать, и при этом отказывается, понятно же, как часть негласного соглашения от подрыва этого режима изнутри. То есть их оставят в покое, живите как хотите. Но при этом будут ограничения по ракетам, по ядерной программе.
Их оставят в покое, потому что не могут ничего сделать?
Не было. А зачем? Трамп вообще, вот его внутренний настрой, да нет, а зачем вмешиваться в это? А зачем? Ну,
а зачем с ним встречаться?
Встречаться
он это все равно пообещает, не сделает.
Нет, это не совсем так. Вот, понимаете, американцы видят, слышат и знают, что там происходит, ему пойдут навстречу. Потому что если он будет себя вести таким образом, у Трампа через Южную Корею и не только, и через Китай есть достаточно рычагов подрыва этого режима, если не сейчас, так через 3 года, через 5 лет. У американцев достаточно серьезные рычаги. Там не все спокойно, там не все гладкой, не может быть гладкой, учитывая их окружение, учитывая недовольство, растущее внутри. Его просто надо немножко нагнетать каким-нибудь не голосом Америки, а голоском Америки. Вы видите же все-таки, что происходит сейчас в Венесуэле. Американцев есть рычаги давления. Ну, Венесуэла – это особая тема, мы к ней сейчас подойдем, но она особенно, конечно, сегодня ярко в новостях присутствует. Трамп правильно себя ведет по отношению к этому режиму. Он сначала с ним говорил жестко языком угроз, потом пришел с ними на язык переговоров, и он этим самым еще раз подчеркивает, вы можете внутри страны делать все, что вам заблагорассудится. Там нет сейчас массового террора, насколько я понимаю, там массовых убийств нету. Нет ничего такого, чтобы вынуждало все-таки общественное какое-то международное вмешательство. Поэтому живите сообразно своим принципам марксизма, ленинизма, сталинизма, но только вот как-то в собственных границах. А про ракеты забудем, но при этом гарантированно вот это ваши границы, и вы в неприкосновенности. Переговоры понятны.
692-й возвращает к переговорам, завтрашним переговорам Путина и Нетаньяху. Вот послушал 692-й, как вы описали, что это будут за переговоры, и он спрашивает, а зачем тогда он приезжает, если Россия никак не влияет на ситуацию у вас?
Нам совершенно не нужно российское влияние в вопросе наших взаимоотношений с палестинскими террористами. Да. Как вам не нужно наше какое-то вмешательство в вопросе чеченских террористов, кроме как передавать вам какую-то, может, информацию.
Окей, но зачем Нетаньяху приезжает?
Но он приезжает для координации.
Это вам надо, а не нам.
Вы присутствуете в Сирии. В Сирии. Это на нашей границе. На расстоянии 1000 километров от российской границы. Но непосредственно на нашей границе. А нам почему-то это интересно, потому что нам это важно.
Понятно, почему.
Так мы координируем, например, чтобы Израиль, когда наносит удары по какой-то террористической организации, по иранским позициям, чтобы не было рядом российских войск. Идет координация. Это в основном секретные переговоры, которые не касаются ни нашего радиослушателя, ни меня. Они пройдут хорошо, потому что результаты успешны. За 3 года был только один инцидент, косвенный с этим самолетом, с этим трагическим инцидентом, который, в общем, до сих пор почему-то не был России расследован. Мы до сих пор не знаем ни кто это сделал, ни почему это сделал.
Но, видимо,
его сбили сирийцы. Нет, мы знаем точно сирийцы, но имена, почему их не судят? Как? Сбили российский самолет. 15...
Видимо, о чем-то договорились. Вот так же во время таких же договоренностей.
Нет, с Израилем-то о чем? Израиль... Понятно, что Израиль не летел туда ради того, чтобы сбить российский самолет. Я думаю, что это даже самые вот антиизраильские настроенные радиослушатели, но с определенным извилинным, знают, что это так. Ну вот чего-чего, Израиль совершенно не надо было сбивать российский самолет.
Об отношении Трампа к Северной Корее и к северокорейскому лидеру. Об отношении Трампа к лидеру Российской Федерации это такое же отношение?
Он бы хотел пойти навстречу Путину, во многом ждет результатов работы комиссии Мюллера, ну и плюс наблюдает с сожалением о неких за некими достаточно печальными тенденциями внутри Российской Федерации, тревожащими, да, все-таки... Ну, когда обозначают уже непосредственно объекты на территории Соединенных Штатов, которые собираются ядерным оружием ликвидировать, даже если выяснять, что из пяти объектов два, их уже нету, то есть
говорят,
это две военные базы,
которых уже то, там чего нету. Нет, на самом деле, да.
Да, но даже если так говорят, то вот это не тот тон все-таки, который стоило бы выбирать,
вот
мне так кажется.
Окей, раз вы об этом заговорили, значит, концертный хор Санкт-Петербурга выступал в День защитника.
Да.
Вы видели эту штуку?
Да, я слушал, да. Да вот. Я же как музыкант не мог не послушать.
Ну
да.
Вот, песня об атомной...
Я из музыкального училища МИГНЕС, так понимаете?
Значит, песня в Исаакиевском соборе, хор, поет песню об атомной бомбардировке Соединенных Штатов Америки. Скажите, вот как это вот из-за границы, глядя, к примеру, из Израиля, как это смотрится?
Это хуже, чем «Пусть Рают».
Поясните.
Это хуже, чем «Пусть Рают», когда в центральном, духовном... центральный духовный центр, почти сказал, простите за неудачное выражение, но, не знаю, в центральном храме, как вы хотите его назвать, да, в духовном центре происходят такие непонятно что, то ли это была шутка плохая, то ли действительно так, и то очень плохо. Я в свое время очень сожалел о том, что вот акция «Пусть Рают» была раздута, потому что действительно пришли изначально с целью глумиться над православными, ну, никак это нельзя оправдать. Я вам даже скажу, что я к этому лично имел отношение, к этой истории, к «Пусть Рают», поэтому она мне близка. В свое время один вот православный священник начал говорить, что такое там кабала, евреи виноваты во всем, ну, естественно. На самом деле, ровно наоборот, одна из участниц «Пусть Рают» как раз как-то ко мне пришла накануне этого, совершенно по другим вопросам, серьезно, она действительно по маме еврейка, ее интересовала кабала.
Так мы выяснили, что господин Эскин как-то связан с «Пусть Рают».
Да. И я как раз ей сказал, что только одного никогда не делайте, ладно, там, вот, стараюсь. Я ей сказал, что и против Путина не надо гадости такие. Она со мной вообще по жизни советовала. Сказала, ни в коем случае не ходите в православные храмы. И она та из «Пусть Рают», которая не пошла. Угу. То есть ровно наоборот все, да?
Значит,
мое участие в «Пусть Рают», то, что одна из них не пошла.
Смотрите, значит,
должна быть. Теперь
мне кажется,
мне это больно видеть, что про Исаакиевский собор, больно видеть, что такое происходит.
Потому что такое происходит в соборе.
Не только в...
Если бы это было на площади, они пели
если
вот эту песню...
Если бы это было в каком-то там, в какой-нибудь подворотне, ну, мало чего поют, ну.
Не-не, подождите, в подворотне не поют хорами.
Ну, хорошо, ну, был бы мини-хор, ну, какая разница.
Просто Виталий как раз пытается задать вопрос.
Плохо, что это вот действительно приобретает такое. Если это
про
шутка,
смысл.
Если это шутка, то как можно все-таки в таком соборе важном шутить таким образом? Если это не шутка, ребят, ну, как-то...
Нет, Виталий...
То есть это что-то уже...
Я понял, Виталий сначала говорит, этот хор имеет что-то общее с передачами северокорейского ТВ, где показывают, как ракеты падают на США. Но у нас есть свое телевидение, там тоже показывают.
Этот краснознаменный хор был неудачен, мне кажется, да. Так помните, вот, как у Галича, и хором над Егором краснознаменный хор, да?
Виталий пытается вас спросить, это похоже на то, что мы идем к Северной Корее эпохи Ким Чен Ира?
Нет,
что мы такие же, как они?
Россия сегодня, невзирая на все на это, при том, что... СМИ в России становятся все более... То есть они, может, и возможно, российские СМИ обгоняют уже Северную Корею. Но в целом жизнь в России – это самый бескровный период, наверное, в истории России за последние много сотен лет. Количество людей, которые преследуются властью, тем не менее, они несравненно, их меньше, чем было в 70-80-е годы и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, сегодня полная свобода выезда и свобода слова. Вот мы с вами говорим, в общем-то, по всем вопросам, все, что мы с вами думаем. Ну, нельзя, с одной стороны, признавать, что есть свобода слова, с другой стороны, сказать, Северная Корея. Центральный канал российского телевидения действительно, это как часть свободы слова в России, они в чем-то пытаются обогнать Северную Корею.
То есть,
да,
в целом Россия не Северная Корея, нет, за исключением центральных каналов телевидения.
Центральный канал телевидения, они вот этими своими передачами, которые сейчас, причем их все прибавляют и прибавляют, топят, потому что все меньше смотрят, а... И все топят, еще
и расширяют. А вы вот так говорите не потому, что вас там нет?
Вы знаете, меня там нет, потому что это так, потому что вообще-то я ходил на все каналы.
Ну, мы помним, поэтому
я хотел на все эти каналы, я перестал ходить, да.
Это вы перестали ходить, а не вас перестали звать?
И если, я думаю, что сегодня уже меня бы тоже не стали бы звать, хотя зовут, вы знаете. Вот я могу вам сейчас показать последнее сообщение, куда меня звали на последние два месяца, да. Я не хожу туда.
Совсем коротко, Брэнгвин пишет, как вы расцениваете перспективы совместного российско-израильского союза по уничтожению исламских террористов после того, как, это его формулировка, идеология толерантности даст дуба?
Так, я не понимаю, почему-то идеология толерантности. Россия на территории Сирии действует вовсе не толерантно. Как сказал, Россия уничтожила больше арабских врагов, чем Израиль за 100 лет войн со всеми с ними вместе взятыми.
Поэтому... А Виктор Эскин, политолог и публицист программы «Умные парни». Прямо сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем программу «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, политолог и публицист Виктор Эскин. До новостей мы говорили о том, что показывают у нас по телевизору, и что там по телевизору не показывают у Виктора Эскина. Так вот...
Зачем?
Ну, потому что он туда не ходит.
Ну, правильно, зато можно вот у вас на радио встречаться.
Так, я про другое.
И лучше еще слушать радио «Орфей». Ой, простите, после «Говорит Москва» вот обязательно. Важно. После так... «Говорит Москва» и Доренко, Юрий Путкин, так, и его коллег. Вот радио «Орфей», радио «Орфей».
Смотрите, мы же там почему об этом говорили? Потому что мы пытались проводить аналогии между Россией и Северной Кореей. Так вот, 692-й в этой связи спрашивает, а западные СМИ... Они разве не такие же, как наше вот телевидение?
Нет.
И как Северная Корея?
Нет, я, во-первых, не считаю, что это Северная Корея, это особо совершенно жанр, который только на российском телевидении существует, вот эти бесконечные толковища.
Пропаганда.
Эти толковища многочасовые, это, безусловно, пропаганда. Нет, разница, на Западе за осознанное искажение фактов гонят. На российском телевидении сейчас это в основе, то есть искажение фактов.
То есть там осознанно искажают факты?
На российском телевидении?
Да.
Ну, по-моему, да, не?
В виде мнений?
Нет.
Нет.
Нет, ведущие.
Хорошо.
Нет, ведущие это делают. Нет, нет, это делают ведущие, которые ведут в сторону искажения фактов.
Хорошо.
Я могу вам... Да знаете, а чтобы не быть голословным, на протяжении полугода рассказывали историю про Олимпиаду, так как ее рассказывали, подавали ведущие, а потом было изменение Российского Олимпийского комитета, выяснилось, что, в общем-то, о чем кричали-то. И вам еще привести аналогичный пример не хочу, но я тут сам... Но я в этом участвовать тоже не хочу, потому что даже если ты участвуешь со стороны, как бы, умного, объективного человека, они тебя все равно вот этим насосом жутким, вот этой страшной адовой дыра, они тебя туда все равно так, значит, засасывают. Поэтому если там нет темы, куда уже обязательно надо пойти, как было у меня последний раз, там, про Израиль, Иерусалим, когда просто пришлось разругаться с ведущими, потому что которые просто вели себя совершенно неподобающе, то, кроме этих случаев, да.
Хорошо.
Но это, я думаю, изменится, потому что в целом Россия сегодня совершенно не тоталитарное государство, и даже авторитарным его во многом нельзя назвать. Свобода выезда, свобода творчества до сих пор не существует в немалой степени, да? Существует сегодня, да.
То есть вот то, что...
Радио, да.
Даже. Нет, подождите.
Вот наш с вами радио, да, театры, кинематограф до сих пор существует.
Ну вот смотрите, из сегодняшних новостей приехали в Дагестан спектакль показывать, а там, видишь, не нравится, как... Что надето на одной из актрис?
Ну, дагестанцам не нравится, значит...
Они говорят, нет, такое
правильно,
нельзя.
А чем то, что им это не нравится, хуже, чем то, что в Москве бы многим не понравилось в том, что актриса слишком одета? Потому что если нету обнаженки, в спектакле люди не ходят. То
но
есть
они имеют
разные
право.
Вкусы. Но так те тоже имеют право. Это совершенно другой жанр. Нет. Я говорю о том, что сегодня нету той политической цензуры, которая была раньше, да, на сцене. До сих пор есть кинематограф, до сих пор есть очень много чего. Творческие вечера. Здесь можно пойти на вечер творчества Бродского. Вот я вырос в Советском Союзе, я помню, что было на самом деле.
Ну да.
Я помню, что когда мне было 13-14 лет, я мечтал один раз увидеть Израиль и умереть. Мне было, я думаю, если я увижу Иерусалим, я не выдержу этого света просто, что это такое будет счастье, что я умру, и это стоило бы сделать. Я готов был идти пешком. Сегодня для того, чтобы не оказаться в Иерусалиме, мне надо просто подтвердить билет.
Ну да.
И три раза в день помолиться. Не, подожди, ну, тут два
думаю,
раза
или
Али, еще там, по-моему, пять рейсов
зато
в день в Израиль.
Зато концерты рэперов запрещают по всей стране, зато фильм «Праздник» не дают посмотреть.
Еще раз, я же не говорю, что все, полная свобода существует, но есть колоссальная разница между тем, что приписывают, и тем, что происходит на самом деле. На самом деле пока что существует достаточно широкий диапазон свободы, разных свобод в Российской Федерации. Сравнивать с Северной Кореей. Вот понимаете, почему это плохо? Вот почему это? Почему я так настаиваю на то? Потому что кричите волки, волка не заметите.
Ну да.
Понимаете, вот волка не заметите. Вот самое худшее, это когда ваши силовики дают указания своим референтам, подготовить им доклад о том, как разлагают Россию по плану Далласа, да? Я вам говорил, по-моему, уже. Это страшно, что он сильно верит в то, что сидят американцы и разлагают Россиюшку по плану Далласа. Не зная даже, что план Далласа до сих пор еще его референты не перевели на английский язык. До сих пор нет на английском языке.
Кстати, про силовиков. А да. Вот этот инвестор Калви, которого арестовали.
Да, да. Ну... Экономические дела какие-то, да. Экономические дела.
Нет,
в России за деньги могут посадить, да. И за денег, и за деньги. Да,
нет,
вот,
но это
я
же
точно формулирую.
Это называется инвестиция. Это называется образ страны за границей.
Да, ну, может быть,
он
это и плохо.
Он плохой стал?
Ну, да, это, мне кажется, нам надо было как-то и хозяйственные конфликты, и иными способами. Но, не, слушайте, я же не сказал, что судебная система в России страшна. Я сказал, что существует диапазон свободы до сих пор достаточно широкий. И я это знаю на себе. Уж я это хорошо знаю
я
на
понимаю,
себе.
Но когда вы смотрите на этот диапазон свободы, он сужается? Тренд-то какой?
Он в состоянии некого застоя. Сейчас никто не знает, куда это сдвинется. Я думаю, что в целом сейчас пойдет наоборот в сторону расширения свобод, потому что
это качели,
вот, эта черная волна, которую олицетворяют российские государственные, собственно, три государственных телеканала, потому что именно три, потому что уже появились пародии на это. Вот для меня то, что на ТНТ появилась пародия на это все бесовство, да, страшное, ужасное, глупое, причем очень глупое, это как раз хороший признак. То есть то, что начали анекдотиться по этому поводу, говорит о том, что значит оттепель.
Смотрите.
Раз анекдоты, значит оттепель. Россия.
Хорошо. Тогда вот этот концертный хор, о котором мы говорили,
краснознаменный хор,
который вы заклеймили.
Ну, слушай, заклеймил, ну, понимаете, меня это огорчило, да.
Так вот...
Как и пусть рает меня огорчило, но нельзя глумиться, да, нельзя кощунствовать.
692-й спрашивает, а вы полагаете, что никто не понял, что это такая шутка?
Что это такая шутка?
Ну да.
Во-первых, те, кто сидели в зале, не поняли, поскольку аплодировали этому. Давайте с этого начнем. Давайте правду говорить. Мы же здесь не для того, чтобы...
То есть на Стёп это не похоже?
Это не было Стёпом. Люди, которые слышали, они аплодировали. Начнем с этого. И также было много положительных отзывов с этой стороны. Имели ли они в виду сами поиздеваться? Если да... Во-первых, если да, то плохо, потому что Исаакиевский собор, не для этого он предназначен. Это не место шуток, анекдотов, Пусси Райот. Вот все это грустно очень, все это неуместно, и лучше бы как-то проехать дальше, оставить позади, забыть и больше так не поступать.
Хорошо. Facebook разблокировал страницы, да, проектов, связанных с RT.
Это хорошо или плохо?
А вот это у меня вопрос к вам.
Так я вас хотел спросить.
Нет, я все-таки хотел спросить вас, потому что...
Я за свободу слова.
Ведь там, судя по всему, история идет вот о чем. Они пытаются, чтобы везде, где так или иначе что-то связанное с Россией, оно имело такую меточку.
Вы действительно так думаете?
Ну а как? Как расценивать вот эту историю?
Вы действительно так думаете?
Я спрашиваю. Они говорят, вы можете быть в социальных сетях, но тогда вы должны написать, а мы как-то связаны с RT.
Вы знаете, сколько раз меня блокировали на Фейсбуке, поскольку вы у меня в друзьях.
Я знаю.
Наверное, помните, что то месяц у меня тут нет, там нет и так далее. И вы скучали, я уверен, что вы скучали. Так вот, простите, Фейсбук вообще не нравится, не ходи туда. Мне не нравится много на Фейсбуке, но пока что работа вынуждает присутствовать. Друзья, Вот все вот это ни о чем. Мы хотим обсуждать качество передач Russia Today, это можно сделать. Russia Today действительно это сильное средство.
Но если, подождите,
да,
но
информация. Если есть, но проиранская, если есть... проиранская, проарабская, пролевая. Они ориентируются на тех, кто были друзьями Советского Союза когда-то, и поэтому Россия от этого в основном проигрывает.
Но если есть проекты проигрывает. В социальных сетях, да. которые на английском языке, да. Которые говорят о жизни в других странах,
да.
Но, как выясняется, они как-то связаны с Россией. Вот это обязаны они говорить? Вот как это работает? Как это должно работать?
Блокируют по жалобам. Значит, Facebook, там, поскольку сидят роботы, а не люди, блокируют по жалобам. За слово «хохол» блокируют, за слово «жид» блокируют. Для того, чтобы я, меня...
Ну, если меня на заблокировали, это слово пожалуются.
Меня заблокировали за упоминание слова «жид» в контексте антисемитской пропаганды на Украине. Меня. То есть... Там надо просто понимать, что происходит, за какие слова и как блокируют, за что заблокировали очередной Russia Today, понятия не имею. Всех блокируют, блокируют израильских блогеров. Там очень жесткие правила. Многим не нравится. С другой стороны, не нравится то, что, наоборот, разрешает террористическим организациям вести свою пропаганду. Начинают жаловаться, тогда блокируют. Слушайте, вот все еще раз не о том. Степень свободы информации сегодня во всем мире, она велика. Russia Today вещает где ни попадя, в любую гостиницу придешь.
Но их требуют отметки о государственном финансировании, пишет Александр.
Ну, правильно, государственное финансирование. Если я бы сейчас представлял бы, например, израильское посольство, я должен был бы сказать, что я не вещаю как независимый человек, как представитель посольства Израиля и израильского государства.
Ну, какая же это свобода слова?
Почему свобода слова? Свобода слова вот, в рамках того, скажи, кто ты, скажи, кто ты. Не надо заниматься обманом. Я откровенно говорю, что я из Израиля, но честно не представляю израильское правительство никоим образом. Я говорю правду. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слово. Помните Акуджаву? Вот так надо себя вести. Соцсети могут не нравиться. Создавайте свои соцсети, друзья. Кто не нравится, кому не нравится, вот есть там, по-моему, ВКонтакте это называется, понятно. Одноклассники и прочее.
Про иронию, кстати, да. Наш корреспондент позвонил ведь художественному руководителю и главному дирижеру концертного хора.
Да.
И вы считали даже, как он, тот ответил?
Он матерком. Матерком.
Ну вот как вам такая Россия?
Как мне такая Россия? Никак. Меня интересует, знаете, какая Россия? Вот как у Галича.
Как?
Да, вот прекрасная. Да. Ой, я молю тебя, вынужди... Ой, я молю тебя, выдержи. Будь и в тлене живой, чтобы в сердце, как в китеже, слышать благовест твой. Как на картинах Левитана.
Не.
Евреи умели любить Россию, как в рассказах Гершензона.
Сейчас...
Розанов но потом я восхвалил это, да?
То есть сейчас тлен.
Нет, я-то знаю, что...
Сейчас тлен.
Нет, не все тлен. Послушайте, я настаиваю на том, что сегодня в России количество политических заключенных рекордно малое. За сотни лет меньше убивают людей. Здесь все-таки люди могут дышать относительно свободно, выезжать. А так тенденции многие плохие, да, неплохие в бизнесе, плохие в экономике. С точки зрения мысли, все говорят о свободе слова. Мы же о главном-то не говорим с вами, мы же вот с вами тоже сидим здесь о чем. Вместо того, чтобы говорить о свободе слова, надо было бы говорить о качестве слова. А где это великое слово? А что сегодня защищать? Вот ведь и вы согласитесь с нами, что 90% всего того, что сегодня слово запретят, хуже-то жизнь не станет. Потому что нету этих 10... Даже нету... Ну, может быть, 2%, вот как раз один из ваших телеведущих правильно это определил, может быть, 2% еще есть чего-то доброго, хорошего, светлого. Вот это вот качественное, то, что он клеймил тогда 2%, вот это было бы, наверное, хорошо как раз как-то... Но я был вот недавно, просто на днях, на концерте неизвестного пианиста Сергея Кузнецова. Играл Шуберта. Ну, просто он не учился у Кемпфа, но это было великолепно. Понимаете, мало зал консерватории. Ну, мало кто знает об этом. А то, что российские школьники на всех олимпиадах побеждают. Но о них не делают передачи. А вместо этого ток-шоу «Украина, Украина, Украина, Украина». И еще Евровидение.
Господи, сделают передачу про этих мальчиков, и никто смотреть не будет.
Делали и смотрели.
Делали и смотрели.
Это я звонил своим знакомым на телевидении, говорю, ребят, ну что же вы так, душа хорошая Россия, скажите. Честно, звонил.
И делали.
Сделали и смотрели. И наоборот, людям приятно, когда говорят что-то доброе о России, и не лгут. И не лгут.
А давайте...
вы знаете, как приятно услышать, и не лгут, потому что другое-то оно... Когда рассказывают об оружии, то нет уверенности, что все прям так...
Вы хотите сказать, что вот в тот момент, когда они не рассказывают про парней, которые выиграли Олимпиаду, на российском телевидении лгут про Россию?
Не, ну больше про Украину все-таки.
Ну вот.
Хотя это правда, что бандеровская тенденция там есть, и правда, что ее надо осуждать самым резким образом. Но при этом где доброе слово об Украине? Ведь Россия хочет сблизиться с Украиной. Это же ужасно. Это эти
а вы
передачи...
полагаете, еще можно сблизиться
можно,
с Украиной?
Можно,
вот в нынешних условиях.
На Украине больше половины русских до сих пор, по сути. Это же тот же народ в основном, по крайней мере. Они все равно в основном читают на русском языке, там, слушайте, после всего этого. Это необходимо совершенно доброе слово, которым надо было бы растопить вот это ужасное, кто все-таки, она там есть, бандеровская тенденция, есть законы государственных, надо отменять. Это отвратительно, когда есть памятники Бандеры и Шухевича. Правы абсолютно ваши пропагандисты в этом. Я был одним из них, и в этом я с ними до сих пор.
Но эти хорошие сказав украинцы, это, как
но,
вы их называете.
Сказав это, на одно такое слово должно быть 10 добрых слов об Украине. 10 добрых слов. Об общей истории, об общих писателях, об общем будущем. Все равно жить рядом. Вот надо желать славянским народам
любви. Подождите, но мы же знаем, что у нас украинский художник Казимир Малевич с некоторых пор.
Ну, вообще-то Анна Ахметова, как говорил Янукович, была тоже вообще Горенко. Горенко.
Вы проанонсировали, поэтому я все-таки должен спросить про сегодняшнее заседание по Венесуэле по запросу Соединенных Штатов Америки. Это что-то поменяет? Совет Безопасности ООН, если кто не в курсе.
Нынешний режим Венесуэлы обречен. Я не понимаю действительно вас в этом вопросе. Во-первых, вот я не понимаю...
Законное
Россию.
Правительство.
Нет, значит так, насчет законных правительств, их там два. Есть законно избранный парламент.
Который ведет себя странно.
И есть законно избранный президент.
Парламент не может низложить президента.
Я сейчас не говорю. Есть законно избранный парламент, который незаконно президент не признавал, и есть законно избранный президент, который парламент не признавал. Есть внутренний кризис, который уже там не первый месяц. Страна вышла на первое место в мире по уровню преступности. Страшная ситуация в целом там. Почему она всплыла? Потому что американцы решили открыто мешаться, сказать, а мы признаем этого, и за ними пошли другие. Но самое главное, о чем почему-то вот не хотят говорить. Все соседи Венесуэлы, они за свержение Мадуро.
Почти все.
Нет, все. Все это все. Нет, все, именно все, я проверял.
Ну, там две или три страны.
Куба, что ли?
Никарагуа,
это не соседи.
Куба,
Боливия, они не соседи.
В этом смысле.
Но они не соседи. Но страны Латинской Америки, континента, они те, которые там, они все за его свержение. Нет шансов у него выжить в этой ситуации. России надо заботиться о том, чтобы ее активы как-то там сохранились.
Просто...
А вместо этого делается все, чтобы наоборот вот как-то...
А вот смотрите, Александр Фельдман пишет, что тут видны некие параллели между нынешней Венесуэлой и Украиной 2014 года.
Параллели, это на границе, а это, ну, какие параллели, если это Латинская Америка? А здесь...
Нет, там тоже законная
значит,
власть.
Украина – это сосед России, и когда линия НАТО, вопреки воле России, начала двигаться на восток от Берлина до российско-украинской границы, вам любой мыслящий американский политолог скажет, как и я, надо понять русских в этом вопросе. Даже вот Джордж Фридман, который, ну, никак не друг Москвы, но об этом говорил. Слушай, ну, если эта линия уже там перешла Карпаты, которые еще можно было считать естественным каким-то водоразделом влияния, и пошла направо на восток. Определенное здесь, определенное недовольство России, определенное, если хотите, даже тревога в этой связи, она понятна. И это одна тема. Другая тема – Латинская Америка, которая таки сфера влияния совершенно других сил. Россия туда пошла для бизнеса, и этот бизнес, надеюсь, не будет полностью похоронен сейчас, в том числе политическими ошибками российского МИДа, как мне кажется. Но я понимаю, что многие радиослушатели иначе к этому относятся. Я бы, наоборот, на месте России старался бы вести куда более спокойную, сбалансированную позицию, как это делает Китай. Китай не высказывается. Китай не антагонизирует, не настраивает против себя так.
Хорошо. 7373948. Теперь наушники, да, любые, выбирайте любые.
7373 94.8. Я тогда и те одену.
Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Здравствуйте. Агведор, в самом конце января вот в этой студии вы сказали, что дни Мадуры сочтены. Вот сколько вы еще дней будете считать, как это на вашем языке, сколько, месяц, полтора? Сейчас вы говорите, что он обречен. Вот поясните, сколько он еще будет в кресле?
Я и тогда говорил, что я не гадалка. И повторяю сегодня, дни его сочтены. Вы хотите, чтобы я перевел на язык его? Месяцы сочтены, недели сочтены. Я имел в виду, что Мадуро не доведется долго сидеть в кресле. Как быстро это все будет происходить? Слушайте, не гадалка я. Вы правильно заметили, но если действительно через год он еще будет сидеть на этом месте, ну да,
предъявляйте мне предлагает другой поворот. Вот вы же сказали, что у нас там инвестиции.
Да.
Так вот, он пишет, если инвестиции не защищать, то их всегда отберут, значит, надо драться.
Так драться надо за свои инвестиции, а не за коррумпированное правительство, которое эти инвестиции съедает и отбирает у вас.
Да, но только при этом коррумпированном правительстве наши инвестиции гарантированы хоть как.
Почему? Это вообще-то законность. Почему? Приходит другое правительство, и с ним надо договориться продолжать работу. Что, извините, новое правительство, оно обязательно должно погнать оттуда россиян. Но если Россия сейчас действует непосредственно лично против этого товарища, то против нового президента, скажем, да, второго президента, то его просто туда толкают. Не надо его толкать на антироссийские шаги. Вот с Китаем он точно будет продолжать сотрудничать. Я говорю о том, что китайская
в том списке,
как раз она позиция.
Вот в том списке,
его не надо защищать. Ну, не надо его защищать.
Да. Китай, с которым он будет сотрудничать, Гуайдо тогда ведь говорил «Россия и Китай».
Он и сейчас это скажет, но, вы знаете, у него будет разное отношение к России и к Китаю. Осадок-то нехороший от этого, от всех этих заявлений, которые идут. Зачем? Зачем?
Слушаем вас,
здравствуйте. Это же не свои, это же не Украина.
Да, да.
Алло.
Да, прошу.
Алло. Здравствуйте. Виктор, очень приятно вас слушать.
Взаимно.
У меня такой вопрос. Вы знаете, журнал Forbes, я так думаю, это серьезный такой журнал, он в прошлом году опубликовал список самых богатых семей России. И вот в этой десятке, десятка была, единственный один, по-моему, человек, которого можно отнести, к русскому, славянскому, я не знаю, там, этого типу. Я не против, чтобы все нации и национальности были богаты. Но вот это мне показалось, это немножко все-таки как бы перекос. Вот мне хотелось бы...
Но вы же говорите, то, что вы говорите, никак не соответствует действительности, поэтому, простите, пожалуйста, но я проверял как раз это, мне было интересно, кстати, сколько там... Я высчитывал среди сотен там, мне было интересно, сколько там евреев, а мы знаем, кто там наш, кто наш, там...
Как вы вот это все знаете?
Вообще-то знаю who is who.
А, окей.
Ну,
7373948.
Вот я с вами разговариваю, мы с вами... Нет, это не так. Это не так. А что касается русского капитала, так зарабатывайте на здоровье, это всем лучше будет от этого. Богатая Россия, чтобы вы стали богаты лично тоже.
Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло?
Да.
Скажите, а но ведь Америка блокирует счета Венесуэлы, и там не было бы бедности и такой дикой преступности, скорее всего. Вот Виктор может, например, представить, если бы США вообще не блокировал, насколько была бы жизнь в Венесуэле лучше, и какое было развитие событий?
Когда они начали блокировать, где блокировать и когда блокировать?
Сейчас у них
совсем не... Это сейчас, а там же все уже пришло к состоянию полной катастрофы до сейчас.
Сначала была бедность, потом
до сейчас.
Была блокировка. Я понял.
Не только это, но и страшнейшая преступность. Первое место в мире. Южную Африку обогнали. Поймите, это катастрофа. Там жить невозможно стало. 3 миллиона беженцев.
Ну да.
Ну.
Слушаем вас. Так... Вместо звонка вывел в эфир клавиатуру. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос, а нет ли отличия вот в мнении о нынешней России между правительством и народом в Израиле? Потому что хорошее мнение руководства Израиля о нынешней России, это может быть только потому, что это почему-то Нетаньяху надо и выгодно. А ведь выходцы из России ведь могут вспомнить времена того же Александра Бомина, когда страна была гораздо человечнее, а просто сейчас какая-то деградация. Вы же в провинции, может, бываете, смотрите эту страну.
Ну вот.
Что?
И как относится к России израильский народ, а не Нетаньяху, которому зачем-то нужна Россия?
Нетаньяху относится к России с пиететом, с большим, даже отказался осуждать Россию в истории со Скрипалями, что особо важно, я думаю, заметить, потому что в этом есть полное противопоставление себя общей западной линии. Что касается народа в Израиле, нет, вы знаете, мы видим огромное количество русских туристов. И в целом к ним отношение хорошее, вот вопреки вот всем этим разговорам об их бескультуре. А к нам почему-то приезжают как раз в основном очень приятные культурные люди, и приезжайте больше. Кстати, приезжает очень много, приезжают миллионы, миллионы. Их хорошо встречают, и они себя очень приятно
Слушаем
ведут.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
Василий, кстати, я должен сказать, это ваш 1000-й звонок к нам.
Это очень мило, я вас поздравляю. А следующий будет 1001-й, это, кстати, тоже надо будет отметить.
Да, Виктор, я вот хотел вам задать вопрос, не знаю, насколько вы на него сможете откровенно ответить в связи с дипломатичностью и так далее. Мне хотелось бы узнать, вот у нас, в принципе, в последнее время вроде как ГРУ садится в лужу, а МИД, он с вашей точки зрения как... Он теряет компетенцию или на уровне остается?
Ну, придется ответить, теряет компетенцию.
45 секунд до конца программы.
Ответ теряет компетенцию. Меня спросили, как? Да, тоже. Есть и негативная тенденция,
вы
да.
Вы готовы приводить примеры?
Да.
Называть признаки?
Да, конечно.
Прошу.
Да, конечно. Если министр иностранных дел Российской Федерации сказал о том, что в деле Скрипалей могут быть... к нему причастны английские спецслужбы, что им это могло быть выгодно, а он сказал это именно так, что им это могло быть выгодно и не могли это сделать, то это то заявление, которое, конечно же, дорого обходится. Дипломат бы все-таки не должен был так говорить.
То есть он сказал бы более обтекаемо, или это в принципе нельзя говорить?
Ну, это просто невозможно себе представить, что в какой-то стране собственные спецслужбы бы делали такую вещь. Ни в Америке, ни в Англии. Кстати, и в России сегодня тоже.
Политолог,
такого российские спецслужбы делать не стали.
Виктор Эскин, программа «Умные парни». Говорить. Я благодарю вас.
Вам спасибо.